относительно длинная из 148 штуки. И что интересно, что вся глава, нет в ней интервала. Вы знаете, что в Торе, в свитке Торы есть интервалы, есть на это предание, традиция, где должны быть интервалы. Если сделали не те интервалы или не в том месте, другие, есть два вида интервалов, туха и стума. Если что-то изменили, то свиток Торы не кошерный. Рамбам, он пересчитывает в законах о свитке Торы все интервалы. Интересно, глава Ваейцы очень длинная, 148 предложений, и нет ни одного интервала. Почему? Обычно в каждой главе есть интервалы. Исключение только Ваейцы, ну и глава Микейц тоже. Когда мы будем в главе Микейц, может быть, поговорим и о ней. Начнем поговорим о главе Ваейцы. Почему так? Я помню, Эбхайм Шмулевич зацал, говоря об этом, объяснял так. А для чего нужны интервалы? Для чего Бог в Торе поставил интервал? Какие страши? Гаве Ваикро, это из Торат Коаним. Там написано, там объясняется так. Ой, а в соке смешан. Для чего нужны интервалы? Ирагдю бен иньян и иньян у бен паршал. Разделить между одной темой и между другой. Потому что небольшой отрывок легче и проще понять и обработать, запомнить, чем большой отрывок. Нет, там написано это Моше, который учил у Бога. Кавухэмя, тем более, лэдьот, а ломэйт ми пиэдьот. Тем более, который не мой, это про мой шесть, учил от Бога. Тем более человек обычный, не, он не мой же, и он учит не от Бога. Он учит от учителя, очень важного, но не от Бога. То есть смысл интервала, что каждый отрывок продумать и проанализировать отдельно. Каждый отрывок отдельно. Ну, так вопрос остается. Уже в главе Ваейцы это не так. Нет разделения на отрывок. Нет интервала, нет разделения на отрывок. Все это идет как сплошной один большой кусок. Почему? Конечно, Леви Зацал говорил, что Тора изначально так как хотела, чтобы смотреть на весь отрывок, как на один кусок. Почему? Потому что, когда ты будешь смотреть на каждый отрывок отдельно, выглядит грустно и неприятно. Яков убегает из своего родительского дома. Тихо. Из-за опасения от своего брата Исава. Он идет и приходит в дом к Лавану. Без копейки. Есть мидраш, что его мама Ривка дала Якову какие-то бриллианты, жемчужины. По дороге его встретил Рифа, племянник сына Исава. Он говорит, папа меня послал к тебе, убить тебя. нельзя убивать. Он говорит, а, но папа же приказал. Так мы даже говорим. Яков говорит ему, значит, написано, он не хочет в Кнессет. Бедный, он как мертвый, как забери у меня эти бриллианты, и ты меня убил. О, Элифас это все. Приводится же не просто так, Элифас это все. Почему? Потому что он все-таки рос в доме вместе у Ицхака, дедушки. И все-таки в решающий момент он решил не убивать. Как увидел, без копейки, в дом к Лавану, чтобы свататься с ним и жениться на его дочке. Без копейки денег в кармане. А Лаван был из тех людей, у которых деньги занимали очень важное место. Есть такие люди. Лаван был из них. Приятно или неприятно? Неприятно. Ой, из отцовского дома убегает неприятно. Ой, к Лавану без копейки. Неприятно. Ты договаривается с Лаваном, чтобы он ему дал его дочку Рахель. Так он четко выразился, Рахил твою дочку младшую за 7 лет работы. Это серьезно, 7 лет работы. А в конце Лаван его обманул. Дал ему вместо Рахила. Он хочет уйти. Но приятно или неприятно? Ты его обманул. Неприятно. Отрывок неприятно. Он хочет уйти, а она не соглашает. Он говорит, я тебе дам условия. Замечательно. Скажи, что ты хочешь. Яков предлагает свои условия. Лаван обманывает его много раз. Раньше написано 100 раз. И Яков сказал это Лавану в лицо. Ты менял ее плату 10 счетов. 10 счетов. Каждый счет тоже 10. 10 на 10 – это 100. Приятно, нет. Потом Яков видит, не видит, слышит. Сыновья Лавана заявляют. Яков забрал все, что у нашего отца. И из того, что у нашего отца, он сколотил все это имущество. Лицо Лавана тоже смотрит на него криво. Яков понимает, что надо убегать. Он убегает тихо. Приятно или нет? Неприятно. Лаван его догоняет. Тоже неприятная встреча. Несколько отрывков, каждый неприятный. Это если ставить интервалы. А Тора не проставила интервалы. Давайте посмотрим на весь кусок, как на один. Я действительно убежал из дома отца. Пришел без копейки в кармане. Но женился. У него 4 жены. 11 сыновей и дочка. Да имущество хорошее. Много овец и коз, верблюдов, ослов. Имущество идет с имуществом. Тоже был с ничем. Прохашем Бог ему помог. 4 жены, 11 сыновей, имущество. Если еще смотреть на весь отрывок, на весь кусок, как на один, выглядит приятно смотреть. А если смотреть на каждый отдельно, это не, не на каждый отрывок отдельно неприятно. Знаешь, Шулевич говорил в продолжение, что то, что мы видим неприятное в жизни, зачастую, очень часто, потому что мы видим, как говорится, одну половину монеты, а половину картины. Мы не видим полную картину. Мы не знаем, что было. Мы не знаем, что будет. Мы не видим всю картину. Поэтому многое, что происходит, выглядит грустно. А когда видишь всю картину, это намного приятнее. Намного лучше. Есть интересный. Кстати, Брахот, 50-й лист. Там рассказывается такая история про Макиве. На все, что с ним происходило, он говорит, «Кома добит рахмона лета». Все, что Бог делает, это хорошее. Это все. Он как-то шел в дороге. И хотел найти где-то ночлег, где чтобы его приняли на ночлег. Никто его не принял. Ночует в поле. Ночевал в поле. С ним был петух. Он будет рано утром. Был осел. Осел – это средство передвижения. И была свеча. По свече можно что-то читать, учить. Пришел ветер, потушил свечу. Пришел лев, съел осла. Пришла дикая кошка, съела петуха. Макива говорит, это Бог делает хорошее. Это хорошее, все к добру. Потом узнали, пришла какая-то большая банда. И там, где они пошли, вот как раз в этом месте, они взяли людей в плен. Представьте себе, если бы кто-то взял бы раба Акива на ночлег, его бы тоже взяли в плен. И когда он был в поле, был бы осел, он бы рычал, его бы заметили, был бы петух, он бы кукарекал. Заметили, была бы свеча, видели свечу. Они не видели, не заметили. Я не попал в плен. Видите, сколько добра сделал со мной Бог, чтобы Акива мог почувствовать. А, сколько добра. Во-первых, что меня не взяли на ночлег, поэтому я не в плену. И второе, вторую помощь, что ветер потушил свечу, меня не заметили. Кошка съела петуха. Лев слопал осла. Меня не заметили. Барух Ашем, сколько чудес со мной сделал Бог, что я не в плену. С нами происходит, мы не знаем. Мне сразу вспоминается история про Яков Каменецкого отца. Яков Каменецкий был раввином в маленьком литовском местечке. И он потом он жил в Америке, в Канаде. Он и все дети спаслись, построил большую прекрасную семью. Со стороны жены мы родственники с рав Яков Каменецким. Через его жену. Как он спасся во время Второй мировой войны? Что его спасло? Он и вся его семья. Знаете что? Бедность и неудачливость его спасла. Что это значит? Очень просто. Местечко, где он был, там было мало евреев. И они могли платить очень мало. У него родились здесь. И расходы. И он вошел в долги. Он пробовал стать раввином в более большом месте, где платят больше. Пробовал. И в нескольких местах. То есть был талантливый человек. А почему-то он митхахам. Но так вышло, что он не получил. Даже в каком-то месте ему уже обещали, а потом почему-то передумали. Из-за этого стесненного положения, он не хотел быть, остаться в долгах, которые он не знает, как он заплатит. Он поехал в Америку из-за чего-то. Там он уже остался временно раввином в одном городе. И так остался. И увидев, что тучи нагнетаются над Европой, попросил, чтобы жена и дети приехали. Они приехали, и вся его семья спаслась. Что его спасло? Бедность и неудачливость. А смотреть, если смотреть наполовину, не зная, что будет, когда в одном месте, где его уже в их стесненном экономическом положении уже договорились, что он становится там раввином, а потом передумали. Жена плакала горькими слезами. Ну, мы можем знать, что это удача, а что нет. Ну, хорошо, плохо. Вот давайте перейдем к рассказу о самой главе. Яаков вышел из Бершевы и пошел в Харан. Бывает, что причина человека, что он идет, он куда-то уходит, убегает. А бывает, он идет в каком-то определенном направлении. Яаков были обе стороны. Мама ему сказала, убегай. А папа сказал, иди в Харан, женись. Он встретил место, заночевал там, потому что зашло солнце. Взял из камней этого места, положил изголовье и лег спать. Ему приснилось, лестница стоит на земле, а вершина доходит до неба. Ангелы Бога поднимаются и спускаются по нему. И вот Бог стоит у него и сказал. То есть ангел поднимается, ангелы Бога поднимаются и спускаются. А Бог стоит возле него и он говорит. Я Бог. Бог Авраама твоего отца и Бог Исхака. Земля, на которой ты лежишь, я тебе отдам этому потомству. Потомство твое будет, как пыль земли. Теперь. Есть разные медраши. В Пирке Дребелеза написано, объясняют так, что Якову, он же выходит, сейчас идет, должен выйти вне земли. Все символизирует и знание. Он же вышел из, выходит из земли, не знаю, из знаний. Его показывали, будущее, его показали будущее истории еврейского народа. У каждого народа есть свой ангел, свой представитель. Ангел Вавилона поднимается по лестнице 70 ступенек и спускается. Что это означает? то Вавилон будет властвовать над еврейским народом 70 лет. Затем ангел Мадай, персы и мити были вместе, поднимается на 52 ступени и спускается. Это означает, что Персия и Мидия будут властвовать над еврейским народом 52 года. Затем ангел Яван Греции поднимается на 180 и спускается. Это означает, что ангел, это означает, что Греция будет властвовать над еврейским народом 180 лет. Там же были, с ним были события Хасмания, были при Греции. И эти страшные страдания. Потом чудом Хасмонеи подняли восстание и свергли. 180 лет они будут властвовать, и потом евреи освободились. Затем ангелы дома поднимается, говорит, написано в Эдраше, поднимается, поднимается, не спускается. 200, 500, 600, 1000, 1000, а когда ты спустишься? Ах, решил тоже. Ему показать. Это четыре царства, которые бы Даниил видел в своем видении. Написано, Бог стоит возле него. Раши говорит, охраняет. Я думаю, что это два смысла. Охранять самого Якова в дороге и охранять потомков Якова, что их имя тоже Яков. Еврейский народ. Земля, которой ты лежишь, тебе я отдам твоего потомства. А твое потомство будет как пыль земли. Ты будешь крепиться на запад, на восток, на север и на юг. И будут тобой благословляться все племена земли и твоими потомками. Я с тобой. Я буду тебя охранять повсюду, куда ты пойдешь. Повсюду. Действительно, он должен был иметь охрану. И с Исава. Не было опасности от Исава. Не было опасности от Лавана. Я тебя верну в эту землю. Потому что я тебя не оставлю, пока я сделаю то, что я говорил про тебя. Вот ему обещаете его охранять. И какое замечательное видение. Интересно, мы говорили, что тут ему показали про изгнание, какие народы будут властвовать над его потомками. Тут написано, что потомство будет как пыль земли. Пыль земли. Я думаю, как-то говорил, что есть три сравнения в Торе. Как звезды на небе, как песок на берегу моря, как пыль земли. Как звезды на небе. Как песок на берегу моря. Волны плещет, хотят затопить сушу и возвращаются обратно. Есть опасности, но Бог помогает и как-то проходит. А пыль земли самый тяжелый символ Галута. Топчет, как топчет по земле. Но есть непременный закон. Тот, кто топчет по земле, в конце концов умирает, и его хоронят внутри земли, под землей, по внешним. Так и с еврейским народом. И враги уходят с мировой арены, с арены истории. Еврейский народ остается. Яков просыпается из его сна. Есть тут Бог в этом месте? Я не знал. И испугался, сказал, как это место страшно. Это дом Бога. Это ворота в небо. Что это ворота в небо? Это место, где молитвы особо принимаются, как ворота в небо. Яков встал утром, взял этот камень, который он положил в изголовье, сделал это один камнем мацима. Сердце у них из одного камня, это мацима. И полил масло на ее верхушку. То есть полил масло, это как тоже как приношение. И, как, тоже сердце били масло. Или масло. Тут он полил масло на самого, на сам же жертв. Назвал это место Бейсел, а раньше это называлось. Яков взял на себя обет. Если Бог будет со мной и будут меня охранять в этой дороге, что я иду, и даст мне хлеб, чтобы есть, и одежду одевать. Уже обращает внимание на такое выражение. Значит, хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одевать. Хлеб едят, одежду одевают. Яков просил минимум то, что человеку необходимо. И это хорошее качество. Человеку необходимо. Хлеб, чтобы есть, не оставлять на завтра, послезавтра. И одежду, чтобы одевать. Не для того, чтобы висела в шкафу. И я вернусь с миром в дом моего отца. Вернусь на том же уровне, не упаду от нахождения возле Лавана. Бог будет мне Богом. И этот камень, что я сделал мацева, будет дом перед дом Бога. Все, что ты мне дашь, я отделю массер тебе. Видите, у еврейского народа есть обычай отделять десятину от прибыли для бедных. Для бедных, для поддержки Торы. Видите, Яков это уже принял на себя. Яков принес я на обед. И боится в Шевза, в Чухонорах, что человек не принимал на себя обед. Чтобы брал на себя. Блин, это... Тем более в нашем поколении надо остерегаться от обеда. Когда-то были люди, у которых решение было твердым и держалось на долгое время. Сейчас у многих людей решение держится, знаете на сколько времени? От завтрака до обеда. Надо быть особо осторожным, не принимать обед, принимать на себя добрые дела, но без обеда. Яков услышал, увидел этот сон и услышал, ему сказали во сне, ноги его понесли. Яков понес свои ноги, уже был, пошел с легкостью. Такое обещание от Бога. Пошел в землю сыновей Востока, то есть арамеев. Он видит там колодец в поле, и там три стада скота лежат. Может, из колодца поили, а камень на колодце. Вода – это очень дорогое. И чтобы брали только ее хозяин, они нажили тяжелый камень, чтобы нельзя было снять. Интересно. Мы встречаем, значит, дух встречается человеку у колодца. Мы это видим. Видели две главы назад, когда Элиэзер шел искать жену для Ицхака. И мы тут сейчас увидим, что невеста Якова встретилась ему у колодца. И то же самое. Моше нашел тоже свою жену у колодца. Почему-то. Кто тут в колодце особо Я слышу, я видел от имени Рабоша Вайса, Рабоша Вайса, а он говорит так. И дух уже есть. Твоя пара уже есть. Но нужно копать. Смотрите, есть три типа. Есть просто источник, как, например, миквари. Источник. Нет никакой вмешательства в руки человека. Есть ямы, которые собирают дождевые воды. Зимой, и потом пьют ее летом. Когда-то так было в Иерусалиме, во многих местах в Израиле. Там все дело рук человека. Колодец. Там есть вода, но надо дойти до нее, копать. То есть основа эта. Уже есть от Бога, но надо копать и дойти до нее. То же самое щедух. Уже есть щедух для человека. Но нужно стараться. Габать. Тора рассказывает, как Яков спросил и пастухов, кто о ней спросил, знаете ли, Балабана, сына Нахора. Говорит, знает. А вот дочка его приходит с мелким скотом. Он удивился. Ведь же есть много день еще большой. Надо напоить. И потом пасти. Они как-то сидят и не занимаются этим. Он удивился. Пасет. Братцы. Видите, интересно. Как обращается? Братцы. Почему вы не поите скот? Мы не можем. Нас только трое, мы не можем. Откатись, ко мне. Они здоровые парни, пастухи, находятся на свежем воздухе. И они трое не могут откатить. Яков подошел. Как он увидел Рахель. Дочка Лавана, брата его мамы. И это скот его. Он взял от этого легко. Потому что они трое не могли откатить. Смотрите, я кружил в дороге. Откуда придет мне помощь? Я иду, то есть он идет. Без денег, без ничего. Написано. Моя помощь от Бога, который делает небеса и землю. Бог показывает ему сразу. Вот видишь, трое здоровых мужиков не могут откатить. А ты с легкостью откатишь. Как Бог хочет, он может помочь в любой ситуации. Никогда не надо. Яков сообщил Рахеле, что он родственник ее папы. Она сообщила так. Почему она сообщила так? В главе Ейсара Ривка сообщает маме. Очень просто. Там у Ривки была мама. Дочка сообщает маме. Тут мамы уже не было. Кому ей было сообщено? Он услышал. На Якова, сына его сестры, убежал на встречу. Обнял, поцеловал, привел в дом. Вот эти у Лавана деньги занимали место. Он выбежал очень просто. Потому что если раб Элиэзер принес с собой столько добра, Яков, сын Исхака, конечно, принесет еще больше. А если ты близок к человеку, у которого есть деньги, то тебе тоже перепадет. Хорошо иметь с таким человеком отношения. Это были расчеты Равана. Он увидел, что нет. Обнял, может, где-то кто-то запаздывает. Раван. Нет. Но он сказал ему, что было. Он просто убежал и забрал. Ты знаешь, ты мой родственник, он был с ним месяц. Думаете, он ничего не делал? Нет. Он бездельничал? Нет. Раван Яков, ты мой брат, будешь работать. Скажи мне, какая твоя зарплата? Кто-то выглядит очень благородно. Очень благородно со стороны Равана. А? Папа зацал, говорил такой пшат. Ты мой брат. Ты мой родственник. Из моей породы. Ты будешь работать без. В Советском Союзе были люди, которые официально работали. Тоже бесплатно. Жили на очень низкой, на низкой зарплате. Но они без зазрения совести делали трюки, что они получали. И они чувствовали, мы же живем на очень низкой зарплате. Он говорит, ты... Мой брат из моей породы, ты будешь работать бесплатно. Лучше расскажи, сколько чтобы я тебе платил, и тогда ты уже не будешь воровать. Ну, это была психология Романа. Якова она действительно нет на свете. У Романа были две дочки, старшая Лея, младшая Рофа. Рахель написано было очень красиво. Глаза Леи были мягкие. Приводится, люди говорили, два сына у Ривки и две дочки у Лавана, брат и сестра. Наверное, они породнятся. Старшие женятся на старшей. То есть Исав женится на Лее, а Яков женится на Руху. Рахель была очень красивой по видам и по цвету. Раши говорит, что Туар – это форма тела, а мать – цвет. Я говорю, любил Рахель, но я тебе буду работать 7 лет за Роху, твою младшую дочку. Почему он говорил так, Джин? Чтобы это было совершенно однозначно и ясно. Он скажет Руху, ну, я тебе приведу какую-то Руху. И приведу. Да. Но можно же их поменять их имена тоже. Мать. Сказал Раван, лучше я ее дам тебе, но я дам ее кому-то другому. Иди сам. Он работал 7 лет. И от него быстро прошло, потому что он ее любил. Для него это было, говорится, маленькое действие, работать с ним. Тут на экране, почему Яков предложил работать. Я видел комментаторы, говоря, может быть, как он оценивал. Знаете же, есть места на Востоке, что платят колым за дочек. Так он оценил, что столько надо было бы заплатить. Как объясняет кто-то из комментариев. Сказал Яков Ковну, да не мою жену, там. Мне уже прошли годы. Я приду к ней. Лаван собрал все жизни места и зелки. Вообще обычно вечером взял свою дочку и привел ее к нему. Желтый. То есть обман его был, дать лею вместо Рахель. Лобан дал ей Зилпу служанку. Утром это Лея сказал Яков ему, что это мне сделал. Я работал за руку. Почему ты меня обманул? Лаван ему отвечает. Смотрите, знаете, сколько он работал? 7 лет. Потом нелегкая работа. Впрочем, я понимаю, во всех этих договорах было понятно это за зарплату. За зарплату 7 лет работы. Естественно. Он будет питаться и крыша, где жить, будет улапан. Да. Так, он говорит, я заработал за руку, а почему ты меня обманул? Говорит Лаван, не делается так в наших местах. Выдать младшую раньше, чем да, ну, закончи эту неделю. Это неделя свадебного пира. Когда женится на девушке, то делает все 7 дней свадебный пир. И мы дадим тебе также эту за работу, что ты будешь работать еще 7 лет. И это за Лею. А еще 7 лет будет за Роху. Я Яков так сделал. Закончил эту неделю, он дал ему Роху в жену. И через неделю. И за первые 7 лет он работал до того, как он получил какую-то из дочек. Затем он получил Лею. Через неделю он получил Роху тоже. А за Роху он уже работал после свадьбы 7 лет. Интересно. Давайте пытаемся понять, что это за отговорка, что это за ответ, что в наших местах так не ведется. Кто-то зайдет в магазин и просит, сколько стоит, говорят ответ, и потом-то вот ему скажет, знаешь, а в наших местах так не ведется. Что это за разговор? А? Лаван хитрил с самого начала. Когда Яков сказал, я буду работать у тебя 7 лет за Роху, твою младшую дочку, Лаван мог бы сказать, да. Да. Я согласен на твои условия. Я согласен на твои условия. Он не сказал «да». Он сказал что-то другое, двусмысленное. Лучше дать ее тебе, чем дать кому-то. Знаете, что он потом объяснил свои слова? Я же изначально так говорю. Лучше я дам ее тебе, чем кому-то другому. Я вообще тебе не обещал ее дать однозначно. Я сказал «да». Лучше дать тебе, чем кому-то другому. Ты самый первый в очереди. Но что я могу делать? Очередь еще не пришла. Очередь еще не пришла. У нас не принято выдавать младшую раньше старше. Что я тебе сказал? Что ты раньше... Лучше дать тебе, чем кому-то другому. Я надеялся, на 7 лет Лея найдет себе жениха, выйдет замуж. И тогда я тебе спокойно дам Рахель. Но этого не вышло. А нас в нашем месте так не ведут. Не выдают младшую раньше старшую. Слушайте, я вообще тебе не обещал дать Рахель однозначно. Я сказал, лучше дать тебе, чем кому-то другому. Но по нашим обычаям никому другому я ее тоже не могу выдавать. Я сказал, что ты первый в очереди. И я стою со своим словом. Ты первый в очереди. В очереди пришла. Лея не вышла замуж. Слышите? Слышите его объяснение, а? Тут был на экране вопрос. Как Яков мог кушать дома, у Лавана. Мне кажется так. Возможно, и, наверное, так и было. Яков заранее сказал, что я мясного не ем. Зерновые фрукты, овощи буду есть. А мясо не буду есть. Но рыба, кошерная или не кошерная, малая вероятность, что там особенно была рыба. И всегда может тоже сказать, что я ем только такую-то. Только не ем. Так вот, я скажу. Говорите, почему страна Якова такое предложение? Я говорю, то, возможно, оценка стоимости так называемого Колыма была, он оценил 7 лет работы. Спрашивается, какая работа? Работа, как написано, пасти скот. Смотрите, я не знаю, какие, как говорится, рыночная цена была. Но Лаван установил за каждую по 7 лет. Вы спрашиваете, а за чей счет кормился Яков? Давайте начнем с самого начала. Сначала он там жил и кормился у Лавана, пока пасху. Затем он сказал, я не хочу, чтобы ты пас бесплатно только за еду. Скажи мне, какая плата? Он говорит, кроме еды и крыши над головой, также за 7 лет работы пасти скот. За Лею, прошу прощения, за Рахель, твою младшую дочку. Это был так был договор. Кроме питания и места проживания, также я буду работать 7 лет, и за 7 лет работы, кроме питания и проживания, я получу Рахель. Есть еще вопросы?
Так, Ударов, спасибо. Есть вопрос Анны. А указывали ли мудрецы сходство, как Лаван удерживал Якова через работу, так и Паро удерживал евреев через работу?
Интересно, а были ли аналогии, я не знаю. Не знаю. Смотрите, он умный обманщик. Хитрый, умный обманщик, ну что? Надо им восхищаться? Нет. Восхищаться надо честностью. И честностью Якова. Несмотря на все это, он не устроил скандал. Другой бы на его месте после 7 лет работы он не получает, о чем он договорился. Да нет, наверное, бы устроил большой скандал. Якова нет. И он продолжал так же честно работать. Вторые 7 лет точно так же, как первые. В конце нашей главы он говорит, что как раз вот эта его работа его спасла честность. И человек работает, он должен знать, кто он обязан. Какие его права, какие его обязанности. Это честность, очень важная сторона. Использовать время работы друг другу. Нечестно. Еще вопрос.
Спасибо, Кудра. Фарон спрашивает. Написано, что после того, как Яков увидел Рахель, он сразу сам подвинул тяжелый камень. Может ли быть такое, что он просто хотел ей показать, что несмотря на то, что он уже пожилой человек, но у него все равно есть силы? Ведь это же его первый шедух.
Не знаю, что-то не видится так. Он написано, что он видел скот. Написано оба. Он видел скот, брата мамы. Он видел Рахель. Его двоюродная, написано его двоюродная сестра. Не написано Шиду. Его двоюродная сестра, дочка брата мамы. Он видел скот. Брат, Лавана, брата мамы. Как написано, ну, как написано, слышится, что он делал бороться. Не слышится, как щедок. Потом написано, что он сказал так нам. Это он сделал как родственник. Еще вопросы?
Кударов, да, а вот Мира спросила тогда вопрос, за чей счет, я так понимаю, питалась семья Якова 14 лет?
Послушайте, я, по-моему, уже говорил об этом. То, что он должен работать, то, что он сказал 7 лет работы за Рахе, это не считая то, что питание и проживание будет за счет Рава. Кроме этого, его зарплата будет за 7 лет работы, он получит так.
Кударов, вот вопрос Натали. Почему Яков заплакал, когда увидел Рахиль?
Смотрите. В Раше написано два объяснения. Одно из них, он заплакал. Элиэзер, раб Авраама, пришел только скота. Не скота, я прошу, как я пришел, с блюдом, с имуществом. А он пришел с голыми руками. И еще пшат в Раши. Первый пшат, говорит, он пришел с голыми руками. Точнее, у Раши это второй пшат. Первый пшат, он видел Роха Кодеш. Они не будут похоронены вместе. Еще вопросы?
Да, Кударов, вот еще вопрос. А, извиняюсь, да, это мы уже видели. Я так понимаю, Рон говорит, что смысл тяжелого камня был ради того, чтобы никто из пастухов не забрал воду без других. Разве это честно было, что Яков до того, как пришли все пастухи, сдвинул камень?
Я не знаю. Я понимаю, что эти пастухи были местные. И это была местная вода. Возможно, но могли прийти люди, кроме этих пастухов, другого места. И не то, что эти пастухи относительно. Я понимаю, что это было совсем честно. Опасение, что они закрывали колодец таким тяжелым камнем, что не приходили другие, которым не относятся эта вода. Это не их. А как раз эти пастухи с другими, тут не было вопроса, кто получит больше воды. Было достаточно и для тех, и для тех. Но чтобы чужаки не пришли забрать воду. Ну, еще вопрос?
Подарав последний, наверное, вопрос. Евгения спрашивала, почему Лея так и не вышла замуж.
Ага. Или не нашлось, а по самому простому Лаван ведь заранее планировал свой этот ход. Он заранее планировал, чтобы Яков работал у него еще 7 лет. Я не выдал сам, чтобы дать ему Лею. А потом он понимает, что он захочет за Рахель тоже. И он будет работать еще 7 лет. Написано ли, что для Рохов вода поднялась? Я этого не видел. Не написано. Всего доброго всем.